Часть четвертая. Время работает против нас. По возвращении в дом на Харрингтон-Лейн доктор отправил меня наверх, чтобы я мог помыться и переодеться. Одежда у меня была очень грязная. С ног до головы я был покрыт землей и ошметками человеческой плоти. На правой стороне лица татуировкой запеклась кровь. Тут и там пристали осколки черепа и серые кусочки мозга. Того мозга, что развлекал Эразмуса Грея на протяжении 60 с лишним лет. В раковину посыпался гравий с моих спутанных волос и обломки веток, тут же засорив водосток. Раковина наполнилась водой, быстро окрасившейся кровью в нежно-розовый цвет. Сморщившись, я погрузил руку в грязную воду, чтобы прочистить отверстие водостока. Но тут взгляд моих детских глаз с нездоровым любопытством остановился на серых ошметках плоти, плавающих на поверхности засорившейся раковины. Не столько ужас переполнял меня, сколь изумление. 60 лет надежд и стремлений, голода, любви и тоски, выбиты одним молниеносным выстрелом, и нет больше ни сознания, ни мозга. Лишь остатки серого вещества плавают на поверхности воды, почти нематериальные и невесомые, как попкорн. Какой из этих ошметков отмечал за твои устремления, Эразмус Грей? Какая частица за твою гордость? О, как же род человеческий жеманно гордится собой, как нравится себе! Ну, не самонадеянность ли полагать, что мы — нечто большее, чем содержится в нашей биологии? Какой контраргумент можно найти, какое веское возражение подобрать к утверждению экклезиаста «суета, суета, все суета, сует»? «Уилл Генри!» — донесся снизу голос доктора. «Уилл Генри, где тебя носит? Пошевеливайся, Уилл Генри!» Я нашел доктора в библиотеке. Приставная лестница высотой от пола до потолка шла вдоль высоких книжных полок. Доктор стоял на середине ее, все еще в пальто и сапогах, покрытых грязью. Очевидно, он не мог позволить себе роскошь тратить время на такие пустяки, как ванна и свежая рубашка. Не говоря ни слова, он указал на полки справа, я подкатил туда приставную лестницу. Позади нас, на длинном столе, занимающем большую часть комнаты, была разложена огромная карта Нового Иерусалима и его окрестностей. На четырех углах карты стояли 4 стопки книг. «Так, где это?» — пробормотал доктор, пробегая тонкими пальцами по потрескавшимся корешкам старинных томов. «Да где же? А, вот! Лови, Уилл Генри!» Он снял с полки толстенный том и бросил его с 10-футовой высоты. Книга приземлилась на ковер с глухим стуком прямо рядом со мной. Я посмотрел вверх на доктора, он посмотрел вниз на меня. Половина его лица была заляпана грязью. Волосы, скотавшиеся и слипшиеся, как шерсть у дворняшки, падали на лоб. «Я же сказал, лови!» — прозвучал спокойный, ровный голос. «Простите, сэр», — промямлил я, подбирая книгу с пола и перетаскивая ее на стол. Я посмотрел название. «Геродот. История». Пролистнул несколько тонких страниц. Текст был на греческом, значит, оригинал. Я перевел взгляд с книги на монстролога. Доктор резво соскочил с лестницы. «Чего ты так уставился на меня?»
«Мистер Эразмус Грей...» — начал я, но доктор меня перебил.
«Мы рабы! Все мы рабы, Уилл Генри!» — сказал он, вынул книгу у меня из рук и положил сверху ближайшие стопки. «Некоторые из нас — рабы страха, другие — рабы разума, третьи — основного инстинкта. Но все — рабы, Уилл Генри, и все чему-то служим. Вопрос должен быть поставлен так — чему мы служим, чему посвящаем себя? Выберешь ты служение правде или лжи, надежде или отчаянию, свету или тьме? Я выбираю служение свету. Даже несмотря на то, что служба эта подчас проходит во мраке. Не отчаяние побудило меня нажать на курок, Уилл Генри. Моей рукой двигало милосердие». Я ничего не ответил, лишь сглотнул
изо всех сил пытаясь загнать обратно в глаза навернувшиеся слезы. Монстролог не сделал ни движения, чтобы утешить меня. Да он и говорил все это не для того, чтобы меня утешить. Такой цели он перед собой не ставил. Ему было наплевать, простил я ему убийство старика или нет. Он был ученым. Прощение для него ничего не значило. Понимание — вот что было главным. Старик был обречен с того момента, как этот людоед зацепил его крючковатыми ногтями, — продолжал доктор. «Вот говорят, где есть жизнь, там есть надежда. Но ничего более коварного нельзя придумать. Нет, Уилл Генри, он был обречен, как форель, заглотившая наживку. Никакой надежды. Он бы поблагодарил меня, если б мог. Как я бы поблагодарил тебя, Уилл Генри».
«Меня, сэр?»
«Если однажды меня постигнет та же судьба, молю тебя, пристрели меня». На дне его глаз остались невысказанными слова, а ты должен молить меня в случае чего пристрелить тебя. Да уж не сомневаюсь, если бы в той яме оказался не Эразмус Грей, а я, доктор не пожалел бы для меня милосердной пули. Однако я не стал ему возражать. У меня просто не было слов для того, чтобы спорить с ним. У меня, 12-летнего мальчишки, был только немой протест ребенка, чье обостренное чувство справедливости было ранено рациональностью благого намерения авторитарного взрослого. И я не стал спорить, потому что не мог. Так что я кивнул. Я кивнул. Даже несмотря на то, что лицо мое пылало от праведного гнева. Возможно, я был рабом чего-то глупого и суеверного, по мнению доктора. Но то была мысль, что человеческая жизнь заслуживает того, чтобы попытаться ее спасти любым путем, а уничтожению жизни нет оправданий. Знал бы я той ночью, что вскоре произойдет в глубоком темном чреве земли, я, по всей вероятности, не так желал стереть самодовольное выражение с его лица, врезав по нему своим маленьким кулачком. Скорее, я бы бросился в объятия монстролога в поисках утешения, утешения, которое может дать лишь тот, кто прокладывает дорогу в темноте. «Однако довольно философии! К делу, Уилл Генри!» — воскликнул доктор, отодвинув меня в сторону так же небрежно, как он оттолкнул мой душевный порыв. Он обошел стол и склонился над картой, вглядываясь в нее. Красным кружком уже был обведен Новый Иерусалим. «Очевидно, что события сегодняшней ночи подтвердили неправомерность моей предыдущей гипотезы. Это целое взрослое племя антропофагов, чей альфа-самец висит сейчас у нас в подвале. 20-25 самок и дети. Возможно, всего 30, хотя обстоятельства были сложными для установления определенного количества». Он поднял голову от карты. «Тебе не удалось подсчитать их, Уилл Генри?» — спросил он со всей серьезностью, как будто это было возможным — подсчитывать монстров, одновременно убегая от них.
«Нет, сэр», — ответил я.
«Но их примерно столько, сколько я сказал?» — спросил он. 25-30? Как по твоим наблюдениям? Сходится?»
130.
Вот сколько их было по моим наблюдениям, но, возможно, это мне показалось из-за страха. Кладбище просто кишмя кишело чудовищами-людоедами, они лезли изо всех дыр, просачивались из теней и скрывались за деревьями.
«Да, сэр», — ответил я. «Я бы сказал 25-30».
«Чушь!» — заорал он и изо всех сил хлопнул ладонью по столу. Его ответ был так резок, что я вздрогнул. «Никогда не говори мне того, что, по твоему мнению, я хочу услышать, Уилл Генри! Никогда! Я не смогу опираться на тебя, если ты выберешь путь попугая! Ложь — мерзкий порок, истинное зло! Всегда говори только правду! Всю правду! Во всем! Во все времена! Ни один человек не достиг истинного величия на крыльях подобострастия, обмана и хитрости! А теперь честно!» «На самом деле ты понятия не имеешь, было ли их 30, или 50, или 250?» Я кивнул.
«Да, сэр», — сказал я, — «понятия не имею».
«Вот и я», — признался монстролог. Я могу только предположить, как человек образованный. Предположение это строится на том, что написано в книгах». Он поднял том Геродота и быстро пролистнул несколько древних страниц, пока нашел нужный абзац. Он тихо прочел его по-гречески. Через пару минут он закрыл книгу, положил обратно в стопку и вернулся к карте. Он извлек из кармана линейку, измерил кратчайшее расстояние между Новым Иерусалимом и побережьем, а потом продолжил делать подсчеты в маленьком блокноте, все время что-то бормоча себе под нос. Тем временем я, только что бывший объектом его пристального внимания, стоял совершенно позабытый. Человека, способного концентрироваться, не жалея сил, так глубоко, с такой самоотверженностью, как доктор, я больше не встретил за всю свою долгую жизнь. После того, как слепящий свет его внимания сместил фокус с меня на другие вещи, я чувствовал себя брошенным в темный колодец. Доктор произвел несколько измерений от границы нашей страны до различных морских портов вдоль побережья, тщательно отмечая каждый в своем блокнотике. Он проводил по карте вдоль края линейки тонкие линии, связывающие одну точку с другой. Наш город находился не далее, чем в одном дне пути от побережья, так что вскоре весь пергамент был расчерчен десятками сложно пересекающихся линий и стал похож на паутину с ее сложным замысловатым узором. Я был не вполне уверен, но, кажется, доктор пытался проследить, каким маршрутом монстры могли прийти в Новый Иерусалим. Признаюсь, я воспринял его действия как очень, даже чрезвычайно странные. Это после того, как мы едва унесли ноги, он стоит тут и тратит бесценное время на интересное, но бессмысленное упражнение. Да какая разница, откуда эти твари объявились или каким образом перебрались в наши места? Разве не больше проку было бы собрать со всей округи мужчин, способных сражаться, и объявить охоту на монстров-людоедов? Они же бродят тут, словно звери, выпущенные из клетки, бродят прямо среди нас. И они явно очень голодны. Я не мог стереть из памяти вид локонов Элизы Бантон, свисающих с клацающей челюсти прожорливого антропофага. Что же мы медлим? Зачем он читает книги, изучает карты, делает замеры, когда стадо чужаков, страшных, как ночной кошмар, бродит за городом? Надо предупредить жителей о приближающейся опасности нападения, надо строить баррикады против близящейся осады. А время разгадывать загадку, как монстры попали сюда и как их искоренить, придет позже, когда жизни людей будут в безопасности. Кто еще, интересно, может погибнуть сегодняшней ночью так же ужасно, как Эразмус Грей, в то время как доктор чертит свои линии, читает греков и делает записи в блокноте? Кого еще принесут на алтарь науки? Если такие вопросы приходили в голову 12-летнему парнишке, то уж, конечно, они приходили в голову и человеку с интеллектом Уортропа.